оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа.
Россия и Северная Корея теперь военные партнеры, но с кем они собрались воевать?
Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек.
Советские речевки, песни шамана и пластиковые цветы. Как Путин съездил в Северную Корею?
Нам тоже хорошие подарки.
Путин подарил Ким Чен Ыну машину, а взамен получил свой портрет. Что еще Россия подарит Северной Корее и что получит взамен?
Переговоры стартовали, и потом, как ожидается, будет подписание большого количества важных документов, за текстом которых сейчас точно следят многие западные политики и мировые журналисты.
Мы тоже пристально следим за тем, как придворный корреспондент Павел Зарубин вещает из-под стола Путина. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Соединенные Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок. Какой ужас. Я читаю, и кровь стынет в жилах. Порядок, основанный на правилах, который в сущности не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура. Ну, по концу предложения вы, наверное, догадались, что я сейчас цитировал. Это статья Путина для северокорейских газет. Путин со своей делегацией добрался до Пхеньяна. Несколько часов государственные медиа вели трансляцию этой поездки. Смотреть ее порой тяжело, поэтому посмотрели ее за вас. И тяжело ее смотреть не из-за количества портретов Путина, а потому что периодически трансляции внезапно перемещаются то на улицу, то в кабинет, то вернется обратно к проездке на машинах, то опять продолжит разговоры в кабинете. Ну, в любом случае, общую картинку зритель усвоил. Путина встречают помпезно. С собой в поездку российский лидер взял министра обороны Белоусова, министра Лаврова, вице-президентов Мантурова, Савельева, министра здравоохранения Мурашко и даже главу Роскосмоса. Вот часть из них сейчас на ваших экранах. И в этот момент, который мы сейчас видим, к ним в кабинет заходит сотрудник принимающей стороны и просит всех делегатов выйти из кабинета, потому что в него еще не зашли начальники от Северной Кореи. Российская делегация возмущается такой наглости, но чем закончилась эта ссора, мы не знаем, потому что внезапно трансляция показывает пустой зал. Это, кстати, сейчас на экранах у вас оригинальный монтаж. Несколько минут зрители смотрят на пустой зал, потом появляется телевизионный матрас, несколько раз трансляция прерывается, и внезапно в этом зале уже сидит Путин и общается с Ким Чен Ыном. Надеюсь, этот казус не испортил для вас, уважаемые зрители, магию телевидения, и вы все равно насладились приемом. Путин, если верить газете «Коммерсант», не расстроился, он даже не хотел уезжать из похорошевшего при Ким Чен Ыне Пхеньяна. Это, кстати, цитата. Как же еще Путина развлекали в Северной Корее? Смотрите в нашем сюжете.
Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Узнаете, именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Ким Ир Сена.
Так в столице Северной Кореи сегодня встречали Владимира Путина. Президент России 18 июня впервые за 24 года прилетел в Пхеньян с государственным визитом. У трапа его ждал лидер КНДР Ким Чен Ын. Председатель Госсовета Северной Кореи с трудом скрывал волнение. После крепких объятий Путин и Ким прошли к машинам кортежа, где президент России пригласил председателя Кима в свой аурус. Никто не хотел садиться первым. Но после недолгой заминки товарищ Ын все-таки пропустил товарища Путина вперед. Кортеж промчался по улицам Пхеньяна, увешанным российскими флагами и портретами Путина. На следующий день президента ждал еще более торжественный прием.
Ну только представьте, мы выяснили, что сейчас кортеж проедет 30 километров. Так вот, я не знаю, конечно, видимо, все жители Пхеньяна сегодня здесь собрались. Но вот просто повсюду люди на протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди.
Лидеры России и Северной Кореи проехали по площади Ким Ир Сена уже в «Мерседесе», высунувшись из люка. Их приветствовали граждане КНДР, дисциплинированно размахивая флажками двух стран и искусственными цветами. Путин подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик, чайный сервиз и уже вторую машину «Аурус». После переговоров президент России покатал на ней товарища Кима. Председатель Госсовета КНДР тоже сделал Путину несколько подарков, в том числе бюст президента.
Нам тоже хорошие подарки. Они связаны с изображением нашего президента. Ну, там несколько вариантов изображения. Всем прикольно, достаточно художественно.
После пешей прогулки лидеры России и КНДР возложили венок к монументу освобождения и отправились на концерт в честь визита Путина. Концерт начался и закончился гимном России. Корейские артисты исполняли попурри из русских песен. «Священная война» Лебедева-Кумача перемежалась с песней шамана «Встанем». Весь зал, Путин и Ким, встали.
А вы никуда не вставайте. Звонок для учителя. Но нам действительно есть чего обсудить по итогам этой поездки. И церемонии, и документы, и совместные заявления с угрозами. А пока предлагаю вам, уважаемые зрители, ответить на вопрос, который мы предлагаем вам в чате. Какие у вас впечатления от поездки Путина? Мы предлагаем два варианта. Смешно или страшно. Если у вас есть какой-то свой особый вариант, пишите в чат. Тоже засчитаем. Голосуйте, и в конце эфира мы подведем итоги, посмотрим, какое впечатление, какой эффект встреча Путина и Ким Чен Ына оказала на вас. Если вы посмотрели наш сюжет и думаете, а чего же там страшного, то вам надо досмотреть наш выпуск до конца, о том, чего бояться, мы поговорим во второй части программы, там действительно есть чего обсудить. А сейчас символизм поездки Путина и детали приема мы обсудим с режиссером документального кино Виталием Манским. Виталий, здравствуйте, вы в 2015 году снимали фильм про Северную Корею, ездили в Пхеньян, видели все своими глазами. Сейчас вы с нами тоже посмотрели, как в этом же городе принимали Путина, послушали, как он похорошел за 20 лет. Кому как не вам оценить, насколько же похорошел Пхеньян при Ким Чен Ыне?
Да, я думаю, что особо Пхеньян не изменился, несмотря на то, что это столица государства и, в общем, такая витрина непонятно какому внешнему миру, потому что на самом деле Северная Корея задраена изнутри капитально и никакого взгляда на Северную Корею, в общем, невозможно себе представить со стороны. Да и новый там квартал, который был построен, я полагаю, что его судьба мало чем отличается от квартала предыдущего, в котором вечером включались огни, которые призваны были создавать ощущение заселенности этого дома. Вот, к слову сказать, в вашем репортаже, точнее, в цитате вашей, есть проезд Путина с Кимом, значит, на фоне гостиницы в виде пирамиды. На этой гостинице написано слово «дружба», если я не ошибаюсь. Вот эта гостиница как не была достроена, так и не достроена. Вот единственный ее функционал – это размещение вот той самой электрической фразы, электрического, так сказать, слогана, который она демонстрирует. Но, в принципе, вы предлагаете, да, зрителям страшно или смешно, я бы сказал грустно. Потому что, в принципе, вот в 2015 году я помню прекрасно свой поход в мавзолей Кимов, отца и деда нынешнего диктатора. И там, соответственно, комната даров и наград есть. Ну, их похоронили, собственно говоря, мавзолей устроили в их дворце, если, может быть, кто не знает. Поэтому там есть, вот, собственно, залы с наградами, и в том числе с дарами и наградами из России. Так вот, по-моему, самая высокая награда и самый высокий дар, который был там представлен, это что-то такое, коммунистическая ячейка там какой-то Вологодской области, что само по себе говорит о уровне отношений, о уровне, точнее, отношений России, путинской России, повторюсь, 15-й год, путинской России к режиму Северной Кореи. И также я помню, и когда вернулась делегация в 2000 году, я тогда снимал фильм о Путине и, в общем, многое наблюдал. Я помню, как большие чиновники кремлевские, которые ныне там заседают, с каким сарказмом они рассказывали о своих впечатлениях о поездке в Пхеньян. Сейчас никакого сарказма уже нет. Есть, наоборот, вставание и покидание зала по приказу там, протокольной части северокорейского принимающей стороны, есть раболепная улыбка и попытка, так сказать, поймать взгляд Кима у нашего великого президента Владимира Путина, подарки в виде самой дорогой, самой пафосной машины, которую произвела российская промышленность и так далее. Я не, ну, в общем, все это, конечно, ничего, кроме грусти, не вызывает. И то, что с таким раболепным восторгом описывают голос, кстати, голос российских дикторов потихонечку приближается интонационно к голосам, которые уже так 70 лет звучат из северокорейского телевизора. Вот такие совершенно неестественные, пафосные, что бы они ни сообщали, даже прогноз погоды. Вот мы действительно, я всегда говорю, что невозможно повторить этот ужасный эксперимент над обществом, и невозможно Россию превратить в Северную Корею. Но то, что Россия развернулась в эту сторону и, может быть, даже сделала уже один, а то и два шага в эту сторону, это абсолютная трагедия для страны, для людей, которые в этой стране живут. И, в общем, поэтому ничего, кроме какого-то...
Ну, и пугает, что, что они туда смотрят, и как будто бы вот на это какое-то царство застывшего времени. Меня просто поразило. Вы рассказали свои воспоминания 2015 года и сказали, что мало что там поменялось. И вот в поездке Путина есть какие-то детали, которые я подметил, я бы даже символами их назвал, которые отсылают меня, например, к... Ну, к какому-то древнему эпосу, где герой спускается в царство мертвых за артефактом, который сделает его потом божеством или какой-то еще ему привилегию даст. И вот, например, такая деталь, как цветы, меня зацепила. Люди, которых построили вдоль дороги, встречают Путина с пластиковыми цветами. Ему кричат заученные речевки, ему показывают отрепетированные советские песни. И встречают его не живыми, его встречают мертвыми пластиковыми цветами. Я долго думал, какой же эпос изображает Путин сейчас в Пхеньяне и остановился на якутском. Ну, он же как раз на якутском эпосе, он же как раз Путин в Северную Корею поехал через Якутск, и в Якутии есть такой Алан-Хо, а полубоги, который спускается в царство мертвых, и там владыка воинствующей страны, этой царства мертвых, предлагает ему дружбу перед судным днем. Говорит ему, заведем дружбу, когда день гибели смерти настанет, друг, приятель, понадобится ведь. Вот так говорится в эпосе об Эр-Сагатохе. А у вас, Виталий, поездка Путина вызывает какие-то еще ассоциации?
Кроме как такого флешбека, какого-то возвращения, знаете, такое ощущение, что Путин попадает в фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». И вот где-то идет вместе с Гитлером по этим красивым картинным пространствам. И мы знаем, чем закончился Третий Рейх. И, в общем, самые грустные у меня ощущения и ассоциации, самые грустные. При том, что я действительно был свидетелем подготовки тех самых парадов в Северной Корее. Я знаю, что люди, вот, которые там машут, даже просто машут цветами, не говоря уже о тех людях, которые там из своих тел там, создают какие-то картинки, мозаики и прочее. Даже вот эти машущие цветами люди, они несколько ночей ночевали буквально на пути следования и несколько раз репетировали вот эти проезды. Этих людей свозят в Пекине, в Пхеньяне нет такого количества жителей. Этих людей свозят на автобусах. И почему они там ночуют? Потому что в Пхеньяне нет гостиниц, нет общежитий, где их можно разместить. Поэтому их привозят, они вот там на обочине спят. Потом, в определенное время репетируют, опять спят, и потом, проезжает Путин и видит всенародное ликование, счастье. И, в принципе, ведь до Путина приезжает, как всегда, первый борт, разгонный борт прилетает в команде и в протоколе видели все это и знают, как это все готовится. Но Путин бровью не повел. И более того, любопытно сравнить хронику того, как Путин смотрел на все это, ну, приблизительно то же самое, в 2000 году, с нескрываемой иронией, прямо во взгляде Путина видно, вот в хронике этой, и как сейчас Путин, вот действительно, как он теперь зависит от этой Северной Кореи, от страны, которая ничего, кроме, ну, действительно, какого-то...
фасада? Имиджа,
ну, не то, что фасада, а страны, которая в мире вызывала, ну, либо сожаление людей, которые понимали трагедию, которую, так сказать, принесла эта диктатура простым людям, живущим в Северной Корее, потому что мы видим, через границу есть Южная Корея, совершенно другим обществом, с теми же корейцами. Страх, потому что все-таки в свое время Сталин подарил Северной Корее ядерное оружие, и это ядерная держава, как ни крути. И вот сегодня никого у России, кроме Северной Кореи, получается, не остается для проявления каких-то дружеских маневров, для подписания всяческих документов, там, которые, как мне кажется, я вот видел сегодня, они подписали документы, по которым можно предположить, что и северокорейская армия окажется на фронтах Украины. А это уже совсем не...
Ну вот это как раз-таки то, что действительно многих пугает. И отчасти почему мы добавили в наш вариант ответа и вариант «страшно». Потому что это как раз та часть, к которой мы сейчас подходим. Спасибо большое, Виталий, что нашли на нас время и детально рассмотрели с нами визит Путина в Северную Корею, провели аналоги. Режиссер Виталий Манский рассказывал нам о символизме встречи Путина и Ким Чен Ына. А мы с вами, уважаемые зрители, подошли как раз к страшной части нашей программы, к настоящим договоренностям между Россией и Северной Кореей. Вы, возможно, возразите, что Путин постоянно вроде кому-то угрожает, но у некоторых его угроз есть продолжение. И вот давайте вспомним вот такой эпизод на Питерском форуме.
Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным.
Ну так, Путин на позапрошлой неделе угрожал Западу на встречу с редакторами международных информагентств, а сегодня он уже в Северной Корее, которая время от времени пугает соседей тестированием своих ракет. Подробнее о дружбе Путина с Северной Кореей и о том, какое продолжение обрели его угрозы, смотрите в нашем сюжете.
Накануне нынешнего визита Путина в КНДР северокорейская газета «Надон Синмун» опубликовала статью, в которой российский президент благодарит власти Северной Кореи за поддержку в войне против Украины. Вместе с ними он готов бороться с коллективным Западом, говорится в статье. Государственные СМИ Северной Кореи накануне встречи Путина и Ким Чен Ына восхваляли Россию, а ее вторжение в Украину называли «священной войной всех россиян». Переговоры Путина и Ким Чен Ына длились 1.5 часа. Лидер КНДР вновь обещал поддержку войны России в Украине. Затем стороны подписали новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной военной помощи.
Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом.
КНДР уже много лет находится в международной изоляции из-за своей ядерной программы. В 2017 году санкции против Северной Кореи вводила и Россия в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Теперь же времена изменились, и стороны стали партнерами. Ким Чен Ын за последние 5 лет в России был 2 раза. В последний раз осенью прошлого года. Вскоре после того визита западные СМИ стали писать, что Россия начала воевать в Украине северокорейскими снарядами и ракетами. Об этом же заявляли представители США в ООН. Москва и Пхеньян отрицали, что ведут переговоры о поставках северокорейского оружия России. Но сегодня Путин отметил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР. Ким Чен Ын в ответ заговорил об альянсе 2 стран.
Отношения наших 2 стран поднялись на новый высокий уровень альянса, заложив правовую основу для великих идей руководства 2 стран и стремления нашего народа построить сильную страну. Я не сомневаюсь, что этот мощный договор будет очень конструктивным, перспективным, сугубо миролюбивым и оборонительным, направленным на продвижение и защиту коренных интересов народов 2 стран.
По данным Bloomberg, в Северной Корее миллионы боеприпасов. Это артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. От России Ким Чен Ын хотел бы получить запасы продовольствия и передовые военные технологии для спутников и атомных подводных лодок, писало издание. В этот раз уже подписаны межправительственные соглашения. Стороны планируют сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Также они намерены вместе строить пограничный автомобильный мост через реку Туманная. Визит Путина в Пхеньян сильно обеспокоил власти Южной Кореи. Они даже предупредили Москву, чтобы та не переходила некие красные линии, пишет издание агентства. Сейчас детали подписанного договора не оглашаются, но по данным южнокорейской разведки, документ обяжет стороны вмешиваться в военные конфликты друг друга. За визитом следят и в США. Некоторые аналитики Нью-Йорк Таймс предполагают, что Ким Чен Ын может попросить Россию о помощи в усилении ядерного потенциала своей страны и попытаться восстановить военный союз с Москвой времен Холодной войны.
Мы тоже внимательно наблюдаем за развитием этого партнерства, и в нем больше всего пугает договоренность о военной помощи, поскольку не совсем понятно, как Россия и Северная Корея определяют, кто на них напал. Об этом мы спросим у востоковеда Алексея Чагадаева. Алексей, здравствуйте. Как вы думаете, что Россия и Северная Корея посчитают нападением на них?
Да, добрый вечер. И действительно, у нас нет текста документа, у нас нет ни одного текста, где мы могли бы четко выделить маркером, в каких ситуациях что кто делает. И в этом главная цель, наверное, этого документа, потому что даже если мы получим доступ к тексту этого документа, там наверняка будут максимально расплывчатые формулировки, которые позволят трактовать этот документ в любом необходимом ключе, так как происходит часто с российскими законами. Поэтому сейчас, да, основная цель документа была напугать, скажем так, или продемонстрировать. То есть главная цель достигнута. Мы с вами сейчас сидим и обсуждаем, что же в этом документе и что же будет расценено как нападение на Россию или на КНДР. Но давайте напомним, что у КНДР такое же зеркальное соглашение, в том числе есть и с Китаем. Поэтому если на Китай кто-то нападет, то КНДР должны будут вмешаться. И если на КНДР нападут, то теперь у Северной Кореи 2 уже могучих союзника. И Россия, и Китайская Народная Республика должны будут вступиться за Северную Корею.
Вот были также спекуляции и рассуждения о том, чем же Россия может заплатить, что она ей даст. Возникали от некоторых военных экспертов. Сегодня, например, я слушал Юрия Федорова, что, например, могут какие-то ракетные технологии России поставлять КНДР. А вот если Россия действительно поставит какие-то ракетные технологии, как потом проконтролировать, что вот новый партнер будет хорошо себя вести и не развяжет какую-нибудь невыгодную, ненужную для Путина войну?
Да, действительно, это большой риск, и действительно никак не проконтролировать. В этом отношении у нас есть большой фактор, слон, которого мы все видим, это Китай. Поэтому все, что происходит в контексте взаимоотношений Северной Кореи и России, можно рассматривать также с точки зрения Китая. Если какие-то переговоры идут, если какие-то поставки идут, то мы можем, наверное, со 100% уверенностью сказать, что Китай либо не против этого, либо содействует этому. Я думаю, что здесь все-таки вырастет роль Китая, в том числе и в отношениях с США и с Европой, потому что теперь Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Япония, и Южная Корея в том числе могут оказывать какое-то давление либо разговаривать с Китаем не только по поводу давления на Россию, которое, как мне кажется, преувеличено, но и в рамках давления на КНДР, потому что Китай все-таки действительно главный и единственный торговый партнер в каком-то роде для Китайской Народной Демократической Республики, поэтому здесь, мне кажется, это также будет таким инструментом давления для Китая. Как только Китаю сделают выгодное предложение США, к примеру, то Китай надавит на Северную Корею и попросит вести себя аккуратнее, либо вести себя скромнее. Да, мы все понимаем, что Ким Чен Ын все-таки человек очень целеустремленный, поэтому если он захочет сделать какую-то глупость, никто его от этого не остановит. Но, тем не менее, у нас есть вот такой большой слон, который стоит и все-таки каким-то образом контролирует Северную Корею.
Но есть еще один слон, вот санкции, например, Россия же тоже вводила против Северной Кореи санкции, а теперь вроде как дружит и обвиняют Запад, что санкции нелегитимно ввозили. Вот как Северная Корея вот этот момент пропустила, как сейчас к этому относится? И если можно за минуту, а то у нас заканчивается время эфира.
Да, Северная Корея – это автократия, поэтому здесь, конечно, никаких долгоиграющих планов нет. День простоять и ночь продержаться. Да, были санкции, а сейчас вот Россия не готова купить вооружение, давайте им продадим вооружение и сделаем по максимально высокой цене. Какого они качества будут, насколько я понимаю, во многих Z-каналах возмущаются качеством северокорейских снарядов, да неважно, мы сейчас продадим, чтобы сейчас урвать выгоду, и в этой точке зрения Китай, Корея понимает Россию, нет никаких долгосрочных, долгоиграющих планов, планы у нас на сегодня, на этот год, и на этом все. Поэтому здесь никто никаких иллюзий не строит, если завтра Европа снимет санкции против России, то Россия развернется и будет строить дальше светлое будущее с Европейским Союзом, а не с КНДР.
Угу. Спасибо большое, Алексей, что помогали нам и нашим зрителям разбираться в перспективах российско-северокорейских отношений. Востоковед Алексей Чагадаев был в эфире «Радио Свобода». А мне, уважаемые зрители, осталось только подвести итоги нашего голосования, которое мы запускали в чате нашей трансляции. Большинство из вас, несмотря на все угрозы, которые мы услышали во второй части нашей программы, рассуждения о поставках оружия и так далее, все-таки проголосовали, что поездка вам показалась смешной. Это довольно оптимистично. Спасибо всем, что голосовали, что смотрели, что подписывались, писали комментарии. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.